Ирина Беруля. Записки на подрамниках.
Часть пятая.
Народ мой пролил много слез, где б ни был он рассеян. Война всегда есть холокост, не только для евреев. Фридрих Золотковский. Холокост. Ханука. Я не очень глубоко знаком со своей родословной. В то особое время родители, опасаясь моего длинного детского языка, старались не распространяться о своих корнях. Ссыльные поляки, крещенные евреи, гремучая смесь неблагонадежности. Мой отец Михаил Ильевич Монастырский, в советском паспорте Михаил Ильич, родился в маленьком провинциальном городке Черкассы, а дед по папиной линии был главным бендюжником этого местечка. У меня сохранилась его фотография. Выглядит он на ней, как подлинный персонаж рассказов Шолом Алейхема. В нашем доме часто появлялись друзья отца, и я постепенно узнавала о Холокосте из невольно услышанных разговоров. Один из них касался моих дальних родственников. Их забрали на третий день праздника Хануки. И этот рассказ со страшными подробностями навсегда сохранился в моей памяти. Когда я притащила в дом кем-то выброшенную раму от старинного зеркала, мне показалось, что именно такое зеркало в далекие сороковые могло отражать то трагическое время. Сегодня многим уже не знакомо понятие «Холокост», но, глядя на эту картину, кто-то ощутит неясную тревогу и задастся вопросом, о чем все это? И, может быть, захочет узнать. Холокост. Сожженный целиком. Гибель значительной части еврейского населения Европы. Свыше 6 миллионов человек. В ходе систематического уничтожения его нацистами в Германии и на захваченных ею территориях в 1933-1945 годах. Без тени, без огней, над бледную Невой идет ночь белая, лишь купол золотой из-за седых дворцов над круглой колоннадой, как мертвеца венец перед лампадой, мерцает в высоте холодный и немой. Яков Полонский. Прикосновение к миражу. Петербург из тех городов, которые, подобно Венеции и Амстердаму, красят непогода. Его загадочность и иррациональность создаются тонущим в пелене дождя романтическим миражом, когда отражаются пропитанные сыростью облака в мокрых крышах, а те, в свою очередь, опрокидываются на затопленные тротуары. И все это сливается то ли наяву, то ли в воображении с призрачными зеркалами перламутровых каналов. А как Петр I грезил Амстердамом? «Да будет Петербург другой Амстердам!» И на первом домике своем приказал нарисовать прямо по бревнам типично голландские виды. А во дворце Меншикова бело-голубые дельфтские изразцы покрыли даже потолки жилых комнат, обогнав Европу всю. Склады корабельного леса за Крюковым каналом Петр назвал «Новой Голландией». Адмиралтейство увенчал золотым корабликом, как на Королевском дворце в Амстердаме. Устроил кунсткамеру, привезя диковинные коллекции. Очарованный голландской пиротехникой, каждую военную победу отмечал фейерверком. Впервые посетив в Амстердаме театр, приказал открыть такой же в России. Увидав зонтики в Голландии, привез их в Петербург. Из двух ссорящихся виноват тот, кто умнее. Йоганн Вольфганг фон Гёте. Семейная ссора. В детстве мне нравилось трогать старые утюги, ощущать их шершавые в ссадинах и шрамах бока. Наверное, такими были бы под ладонями доспехи средневековых рыцарей. И это тоже из детства. Бабушка моя чудесная таскала из кухни в нашу комнату, которая находилась в самом конце длинного коридора, тяжеленные утюги, нагретые в кухне на керосинке. А иногда она приносила совсем крошечные утюжки, и я думала, что они игрушечные для забавы детей. Но бабушка сурово объясняла: «Эти детки-утюжата сделаны вовсе не для игры детей, человечек, а для разглаживания самых тонких кружев на сшитых ею вещах». Среди всего этого утюжьего семейства выделялся один, самый большой и грозный. Его поддувало на растрескавшемся боку, казались мне глазами великана. Бабушка поднимала его зубастую крышку, и он открывал огромную пасть. Но этот утюг уже отслужил свое. Тогда литые чугунные утюги, ручки которых чаще всего были обмотаны веревкой или просто тряпицей, чтобы не обжигать пальцы, уже нагревали на керогазах или керосинках. Тоже волшебная утварь. Они наполняли углем. Но разве это могло сравниться с угольками, мерцающими в чреве раскаленного чудища, которое поглядывало, пыхтя и подрагивая, на замерзшую от испуга девочку? Еще в толпе утюгов сверкал волшебным блеском маленький латунный с ручкой, опирающийся на изящные металлические ножки. Его можно было натирать зубным порошком из круглой картонной коробки, на которой почему-то были нарисованы голубые зубы. Тогда этот утюжок становился похожим на золотой кораблик, а круглые отверстия в его желтых боках представлялись мне крошечными корабельными иллюминаторами. Сегодня в нашем доме чинно расположились на полках 112 утюгов. Есть среди них и первый советский электрический, изготовленный на заводе «Электросила», и старинные духовые страшилища, которыми размахивали, сохраняя внутренний жар угольков. Но самый драгоценный, маленький, чугунный, утюжачий детеныш, который помнит прикосновение волшебных рук – моей бабушки. И такими живыми и очеловеченными стали для меня эти утюги, что сам собой возник натюрморт «Семейная ссора», где глава семейства, дышащий гневом из всех своих отверстий, безжалостно заставлял утюжиху от ужаса покрыться ржавчиной, а крошечный утюжонок от страха спрятаться в тень. Ну и чем они не мы? Хрустальный шар заключены мы были, и мимо звезд летели мы с тобой. Стремительно, безмолвно мы скользили из блеска в блеск блаженно-голубой. Владимир Набоков. Натюрморт с хрустальным яйцом. Сколько себя помню, это хрустальное яйцо всегда находилось в поле зрения. Иногда оно оказывалось на подоконнике, и тогда можно было, поднеся его к глазам, увидеть дом напротив и людей, спешащих по другой стороне улицы. Все это дробилось, умножалось и невероятно закручивалось при малейшем движении руки. А если через чудесное это яичко посмотреть на горящую лампу, то бесчисленное множество крошечных огоньков зажигалось в его диковинных гранях. Но самым веселым занятием было восторженное рассматривание в зеркале своего собственного отражения. И всегда хотелось сосчитать, сколько же в этом бесконечном калейдоскопе носов, ушей, глаз. Но это как считать звезды на небе. Яичко волшебное. Я и сейчас, нет-нет, да поднесу его к глазам. Но в школе были уроки физики, объяснившие оптические иллюзии. И удивление навсегда покинуло меня. Жизнь обрывается внезапно, как сильно скрученная нить. Вадим Бертье. Стресс. Минуты скорби, которые, кажется, невозможно пережить. И жизнь безвозвратно закончена. У знакомого художника в углу мастерской на окраине Стокгольма я заметила этот многострадальный холст. На его лицевой стороне была едва намечена углем фигура обнаженной женщины с короткой мальчишеской стрижкой. Уже в Петербурге я узнала, что недавно в автокатастрофе погибли жена художника и их маленькая дочь. Через много лет, оказавшись в его доме, я увидела на столе фотографию прелестной молодой женщины с мальчишеской стрижкой.
Ирина Беруля. Записки на подрамниках. Читала заслуженная артистка России Лариса Леонова, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, редактор Саша Медведкина, режиссер Галина Дмитренко. Продолжение следует.